Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире, как всегда, в это время на волнах Радио «Вера» наш еженедельный журнал, программа, в которой мы вчетвером собираемся в студии, чтобы обсудить, поделиться размышлениями о том, что лежит на сердце, о каких-то информационных поводах последних дней, о том, о чем все говорят, или о том, о чем говорим только мы на планерках Радио «Вера», и то, о чем нам кажется достойным поговорить пред лицом наших слушателей в программе. Еще раз добрый вечер. В студии сегодня ведущая Радио «Вера», моя дорогая коллега Наталья Лангамер. Привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И завсегдатай нашего журнала, мы долго искали это слово, точно передающий характер присутствия гостей в этой программе. И благодаря нашему главному редактору Илье Кузьминкову таки нашли это слово, вот завсегдатай. У нас сегодня в числе завсегдатых директора. Много директоров, потому что с нами в студии Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома».
Привет. Добрый день.
И Тамара Захарова, директор по развитию «Радио «Вера».
Здравствуйте.
И что очень радостно, и Тамара, и Глафира уже далеко не в первый раз, и, конечно же, не в последний в программе «Журнал». С нами листают его воображаемые страницы. Но вот с этого и начнем. Наши дорогие, прекрасные, красивейшие дамы сегодня в студии, все. Я сегодня единственный представитель слабой половины человечества, потому что мой учитель из МГИМО Юрий Павлович Вяземский полагал, что, и до сих пор, наверное, полагает, что женщина — это сильный пол, а мужчина наоборот. Вот все красивые и прекрасные, вернувшиеся из отпусков. Я вот начну с Тамары, которая своим побуждает меня спросить, где ты была. Я, приоткрывая завесу тайны, знаю, что ты была во многих прекрасных монастырях и молитвенных местах, и все это было связано и с работой, и с паломничеством. В этом смысле ты удивительный пример того, как можно работать, отдыхая, отдыхая, работать, и не забывать даже на отдыхе про любимую радиостанцию и про веру.
Да, вы знаете, поездка была удивительная, делилась как могла в соцсетях, естественно, не всем удалось поделиться, есть ограничения.
Мы следили.
ВК
мы
есть ограничения на количество фотографий, которые можете опубликовать в одном посте.
Слава Богу.
Да, и не хватало сил описать все эмоции, но... Действительно, Крым, во-первых, ну, как мы знаем, это такое место удивительное. Там очень много древних храмов и мест, где когда-то располагались древние греческие храмы. И это излюбленные места наших царей. Вот, я не первый раз посещала Крым, уже в 8-й или 7-й, и, будучи студенткой, проходила там полевую практику. Поэтому,
как географ.
Как географ, да. Географический факультет МГУ. Мы жили вот в филиале МГУ. Как раз в 2003 году в Севастополе открылся филиал в центре города на Матроса Кошки. Там до сих пор казармы располагаются. Вот. И филиал МГУ, даже его посетила в этом году. Такая ностальгия вот была. И вот мы там жили, как раз первый год только открылся филиал. И также жили вот Чернореченское водохранилище недалеко от Байдарских ворот, знаменитое село Орлиное. Вот где находится чудесный храм преподобного Сергия Радонежского. Вот кто знает, вот кто не знает, обязательно посетите. Вот удивительное место. Там вот проходили практику, и, собственно, поэтому место очень родное, и хотелось каждый раз при посещении Крыма, хочется поехать туда, где ты еще не был, вот, и я много где была, но особенное впечатление на меня произвел, конечно, Херсонес Таврический.
Вот расскажи, потому что столько уже знакомых посетили, я не был там, и все приезжают с такими округленными глазами.
Глаза округленные. Ты, во-первых, первое впечатление, ты думаешь, а где я нахожусь вообще? Вот на земле или на небе? Это так. Первое впечатление. Причем в утреннее и в вечернее время это разные впечатления.
Да, очень что... разные.
Вот Глафира тоже была.
Да, потому что там все в подсветке. Я последний раз была в Херсонесе Таврическом в 2003 или 2004 году. Там были только раскопки старого города, храм, Владимирский собор до реконструкции. Собственно, все. сегодня ты туда попадаешь, и ты, ну, культурный шок, вообще вот красота невероятная. У нас было все вложено, так сказать, в один день оперативно. Начали с ранней литургии в 7:30 утра, которая начинается в Нижнем храме Владимирского собора. Вот, после литургии была обзорная экскурсия по городищу, по всему Херсонесу. И мы смотрели византийский город. Это такой вот, они сделали такой интерактивный а-ля древний город, как вот он выглядел в те времена, да, то есть там 6-5 век, очень интересно. И закончили музеем Новороссия. Это музей интерактивный, вообще очень-очень-очень информативный, очень интересный. Огромный объем информации предстает перед посетителем. Для того, чтобы полноценно, вот полностью 100% его изучить, нужно часов, наверное, ну, 8. Галопом по Европам это 2 часа. То есть 2 часа это вот минимально. Не знаю, вот, Глафир, вы были, как у вас? Вот,
мы не попали в музей, потому что они готовились тогда, меняли экспозицию к 28 июля как раз. Вот, а мы в основном, ну, то, что на улице видели.
Да, «Крёстный отец» у них открылась выставка 28 июля в преддверии праздника Крещения Руси. Тоже, к сожалению, не попал на эту выставку. Но она, сказали, будет постоянной, и вот в следующем году можно будет попасть. Но попали на ночную литургию, и это, конечно, это впечатление на всю жизнь. Во-первых, это день военно-морского флота, да, совпадение было. День военно-морского флота, день крещения Руси. Год, как открылся этот огромный комплекс. Музейный комплекс. Несколько тысяч человек. Единственное, что было тяжело, это погодные условия. Очень было жарко. Вот. А так непередаваемое впечатление. И после литургии была организована трапеза для всех. То есть вообще теплейшее впечатление. Мне кажется, вот каждый, кто едет в Крым, обязательно должен запланировать посещение Херсонеса Таврического. А если время позволяет в ходе вот посещения Крыма, то, ну, я могу рассказать про свои любимые места. Да? Я вот очень люблю Ливадийский дворец. Вот архитектор Краснов, который уже реконструированный дворец, где вот семья Николая II жила. И вот при этом дворце есть домовая церковь семьи Романовых. Это крестовоздвиженский храм. Он очень маленький, но очень уютный, и вот тут тоже довелось побывать на царственных страстотерпцев, на ночной литургии в этом храме, и для меня было совершеннейшим... Знаете, вот удивительно, утром 17 числа я сидела, работала, и вдруг у меня мысль возникла, позвони в Ливадийский дворец. Я не знаю, вот я потом друзьям говорю, вот Николай II позвал к себе, вот не иначе. То есть у меня вообще все мысли в работе, я вообще ни о чем не думаю, никуда не собираюсь ехать, и вдруг мысль, позвони в Ливадийский дворец. Я думаю, дай позвоню в Ливадийский дворец. А что там? А, царственный страстотерпцы же такой праздник, звоню. Я говорю, здравствуйте, а у вас завтра будет литургия? Они говорят, так у нас и сейчас, и там всеночная, и ночная. Я говорю, ночная, и крестный ход. И в 10:30 я приезжаю, представляете, крестный ход полчаса или 40 минут шел вокруг всего дворца. То есть он такой большой, много людей, все вот в такой радости. Невозможно передать эмоции. Я очень почитаю царскую семью, как и все мы, и особые чувства, особенно после посещения Екатеринбурга. То есть слава Богу, что у нас сегодня есть возможность прийти в этот храм, помолиться, где чуть больше 100 лет назад царь-батюшка Николай II в своей семье молился, Елизавета Федоровна, Иоанн Кронштадтский, а сегодня мы. И они о нас уже ходатайствуют у престола Божия. То есть это вот чудо не иначе. Это вот второе, да, место. Потом в Нижней Орианде тоже вот такой царский вот храм, любимый царской семьей, это Покровский храм вот в Нижней Орианде, если были. Тоже, мне кажется, очень здорово его посетить, если есть возможность. Там очень красивые сохранившиеся мозаики. Также храм Архангела Михаила в Алупке. Алупка недавно, вот в этом году.
Это что-то потрясающее.
Это что-то невероятное. Там пешеходную зону сделали в городе. Да. все в едином стиле, магазинчики все в одинаковые такие стилизованные таблички, которые описывают, что вот здесь находится, там магазин, ресторан, еще что-то.
Храм преобразился колоссально. Я его помню просто в детстве. Мы отдыхали как раз рядом. И он был тогда с последствиями землетрясения крымского, mm-hmm. да, в 20 веке, которое было очень сильное, с гигантской трещиной по корпусу храма, с маленькой выгородкой внутри, где служили, и с практически незадействованной остальной частью храма, и сейчас это что-то, ну, очень красивое внутри.
Очень красивый, знаете, mm-hmm. грандиозный храм, действительно, в такой какой-то неорусский стиль, да. наверное, да, я не сильно в архитектурных стилях.
Ну, такое византийское там.
Византийское что-то, да. да.
Он такой еще очень легкий, воздушный,
да, такой зефирный, внутри. Зефирный. Ну, вот усилиями владыки, вот, епископа Ялтинского Нестора и местных, и, наверное, не местных, всех неравнодушных, такое преображение произошло. И вот как раз я там познакомился с владыкой и с местными прихожанами, и с регентом храма вот Нижней Орианды. А они, в свою очередь, вот пригласили, был праздник Казанской иконы Божией Матери, и я посетила такое удивительное место, Сафрониевую пустынь. Это поселок Краснокаменка, где-то 17 километров от Ялты, где в начале 20 века был устроен женский скит, который стал мужским через несколько лет. Вот, а что вот у отца Сафрония, который иеромонах был настоятелем этого скита в честь Казанской иконы Божией Матери, у него было много вот духовных дочерей, и они стали, вот, подвязались монашество в этом месте. И позднее, как вот с приходом советской власти, да, и революции, это место было разрушено, отец Сафроний был тоже оттуда, как мы понимаем, отправлен в заточение, а несколько сестер уехали во Францию. И по сей день на юге Франции существует монастырь, вот, которые они основали, но место такое удивительное, там источник бьет целебный, вот, но вот местные жители пытаются делать все, чтобы восстановить эту обитель, и, конечно, когда ты попадаешь и видишь, какая там, ну, так все подразрушено, мягко скажем, вот, хочется, чтобы, конечно, там было все восстановлено.
Все, я в Крым еду.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущие радио «Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «ФОМА», и Тамара Захарова, директор по развитию радио «Вера». Интереснейший рассказ про крымские святыни, скажем так, которые, Тамара, ты начала, вот, а Глафира подхватила.
Я хотела сейчас дополнить немножко маленькое такое впечатление от девочек. Я была в Крыму с дочками, и мы когда были в Херсонесе, там есть этот замечательный храм-парк, да, который под открытым небом. Там есть чудесная традиция. Они вместо свечек ставят маленькие розочки. Ты можешь взять маленькую розочку и поставить ее в такую колбочку перед иконой, ну, видимо, в целях пожарной безопасности. А девочки мои посмотрели и тут же сошлись в одном мнении, глядя на эту красоту. Мама, представляешь, каково здесь играть свадьбу? Ну, венчание делать.
Особенно в открытом храме. Там есть храм открытый.
А он весь в цветах. Да, и это такая красота светлая. Они говорят, мама, представляешь, здесь жениха с невестой, да.
Интересно.
Очень красиво, очень. Купол, небосвод. Просто невероятно. Там красночная литургия переходила из Владимирского собора крестным ходом в этот открытый храм. Вообще потрясающе.
Глафира, помимо прекрасных крымских впечатлений, вот какая у тебя сегодня тема?
Тема у меня, как всегда, связанная с ФОМой. Мне всегда хочется что-то рассказать про ФОМу. И вот сегодня нашим слушателям мне хотелось бы рассказать, что у нас появился такой новый проект. Он называется «Отцы говорят». Он выходит на наших дополнительных каналах, которые называются «Духовный дневник» с журналом «ФОМА». Вот, каналы эти рассчитаны на такую аудиторию, уже имеющую опыт церковной жизни, да, менее новочальную, чем на основных каналах «ФОМы». И там наши дорогие отцы, которые сотрудничают с ФОМой, отец Игорь Фомин, например, отец Максим Первозванский и другие замечательные отцы, они беседуют друг с другом. То есть очень, очень много как бы форматов, где люди приходят задать вопросы священникам. А оказалось, что у священников между собой есть очень много вопросов, которые они хотят обсудить между, что у них так. очень много что наболело. Вот. И в последних выпусках у нас был как раз отец Максим Первозванский, и у него очень много тем, о которых ему как бы хочется вот поговорить, о практике церковной жизни многолетней, которая уже накопилась и которая вызывает на какие-то вопросы. И в одном из последних подкастов он обсуждал с отцом Иоанном Ковалевым такую тему, как венчание и венчание, когда оно нужно людям, когда нет. Обязательно оно для церковного брака.
К вопросу о красивом да. венчании в
Херсонесе. Да, 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 вот это очень связанная
тема получилась.
А когда
нет, тоже мне интересно. Это
вот,
факт.
Они там это очень бурно обсуждали, на самом деле. Отец Кто Максим настаивает на том, что не всегда все так однозначно, да, что вот иногда люди венчаются совершенно невоцерковленные, а надо ли их венчать. Или там, не знаю, есть мнение у некоторых отцов, что иногда венчать надо не сразу, а спустя несколько лет брака, правильно это или неправильно. Или наоборот, у церковных людей всегда должно вначале. Венчание. Вот.
Я думаю, что ее одной нет.
Да. А мне кажется, что эта тема перекликается, она связана не только с венчаниями, а с как бы вот есть два популярных таинства, популярных в кавычках в данном случае, конечно.
Народных.
Среди, да, не воцерковленных людей. Это крещение и венчание.
Да.
И мы все с этим сталкиваемся, мне кажется, чаще всего с крещениями, когда нас зовут в крестные, в семьи не воцерковленные. И вот как на это mm-hmm. реагировать? Также, ну, иногда с венчаниями, когда, например, наши нецерковные друзья просят нам помочь с организацией таинства и так далее. Вот. У меня, например, был очень интересный опыт. Меня позвали мои замечательные родственники и друзья крестные к их новорожденному сыну. Это был храм, как бы, там, где они жили, мне незнакомый, в Черноголовке. Относительно недалеко от них. И там тогда служил замечательный протоиерей Игорь Гагарин, который тоже частый гость радио «Вера». И он проводил огласительную беседу для будущих крестных. Вот. Ну, я как бы тоже на нее пошла, потому что, ну, какую-то специальную брать бумажку на своем приходе я не успела, как это полагается. Я думаю, ну, хуже не будет, послушаю. И он, надо сказать, что он замечательно это проводил. Он читал символ веры и разбирал каждый пункт. Потому что вы крестные, вы читаете его во время таинства крещения, вы как бы отвечаете за то, что ребенок будет воспитываться именно в этих пунктах, которые провозглашены в символе веры, вы должны понимать, о чем идет речь. Вот. Ну, как бы, хочется верить, что я хоть что-то, конечно, понимала, когда я его слушала. Крестный, который был вместе со мной, человек, который был в роли крестного, он замечательный человек, но он не воцерковленный человек. Вот, для него это во многом было впервые. Вот, хотелось вот какой-то ваш тоже опыт послушать. Вы реагируете на таких ситуации? Соглашаетесь ли вы быть крестными?
Я отказался один раз. Меня пригласили стать крестной. Точнее так, я это относительно дальняя родственница. Не кровная, но родственница, mm-hmm. проживающая за границей. Крещённая вере православной, но который может поговорить про все и про иудаизм, и про то, и про все. И сегодня мы Богу молимся, угу. потом еще кому-нибудь молимся. Но я честно сказала, говорю, слушай, дорогая, я очень вас люблю всех, но надо определиться в вере, вот, потому что это большая ответственность. Я сначала с батюшкой посоветовалась, он говорит, не-не-не. Только православные должны быть, иначе. Ну а как ты будешь молиться? Потому что крестный имеет право, ну, и наезжать, и спрашивать, и советы давать, и указания. А как я буду им указания давать? Потому что я уже согласилась, подписалась под это. А они вообще супер далеки от храма, не ходят и не собираются. И когда пойдут, непонятно.
Меня вот, слава богу, Бог миловал от такого нескончаемого потока приглашений mm-hmm. в крестные. У меня как-то он в какой-то момент остановился. Не так их много, 4 у меня крестника. Но меня однажды не в своей связи, а в связи с одной своей знакомой поразил очень чуткий, такой чуткая оценка священника. Он сказал, что если зовут люди церковные, то смело можно отказаться, mm-hmm. потому что они поймут. А вот если не церковные, то не то, что нельзя отказываться, нет, так не было сказано, но тогда как бы нужно смотреть. То есть, когда вот там спрашивали батюшку, ну вот позвали, там люди, в общем, такие, ну они верующие, ну там детей крестили, но не то, чтобы они глубоко церковные, хотя очень как бы порядочные, лояльные, там крепкая семья, много детей. И он сразу сказал, ну вот если они поймут, то можно отказаться, а если все-таки такие скорее внешние, но
что делать?
Можно поддержать.
И пойти в крестные.
Ну да, но это, опять же, все очень, очень индивидуально.
Ну да. Да,
там, если вот люди даже отрицают, вот, то есть как бы, а при этом с одной могут отрицать, а потом соглашаться, потом опять отрицать.
Если отрицают, то это одна ситуация. А вот сейчас я чаще сталкиваюсь с ситуацией, когда люди как бы за, они говорят, я буду, ты им говоришь, я буду участвовать в церковной жизни вашего ребенка. Они, ну, как бы декларируют, что не согласны. А ты боишься, что семья не воцерковленная, и тебе будет очень тяжело в такой ситуации влиять.
Я крестная, да, ребенка, где не очень воцерковленные родители, но я знаю, что они меня слышат, и они идут, идут.
Я от одного священника слышала такую позицию, тоже вот близкую тому, что Костя сейчас озвучил, что если тебя позвали в крестные, ну, где нет прямых противопоказаний по крестным, там семья не другой религии и так далее, то это, возможно, это тот вызов, который Господь тебе послал. И что когда ты отказываешься, ты как бы отказываешься от того, что тебе вот как бы от той ответственности, которая тебе была предложена.
Ну, не знаю.
Это спорное утверждение.
Я вот стала крестной в очень-очень хорошей семье, очень лояльной, очень такой правильной. Нужно в храм, пойдем в храм. Но когда я уезжаю, да, и как бы поначалу это было, они живут своей жизнью. Это вот люди порядочные, замечательные, хорошая семья. Но мы приходим на причащение, ребенок не понимает, зачем он здесь. Ну, как бы причастили, так положено, и ушли. И в результате все свелось к тому, что я сейчас пытаюсь как-то поддерживать человеческий контакт с уже подросшим ребенком. Да. Все. Ну, то есть, если я ее повезу в храм, как бы один раз они приезжали на церковный праздник к нам. Да, посидели с большим уважением, поулыбались. Все. То есть вот для меня вопрос, как бы, что в этой ситуации делать, и мы такие, знаете, подстреленные на боях, значит, крестные, кто пытались, кто что-то хотели, а потом уже и крылья как бы опустились, и уже больше вопросов ко мне сейчас, почему, ну почему что, почему я не поддерживаю плотные взаимоотношения с девушкой уже подросшей, или что, вот, ну я сейчас могу только молиться за
нее. Да,
знаете,
есть
мне кажется, молитва. Что крестный точно должен быть человеком православным, вот это вот 100%.
Ну вот мне кажется, о чем это Саша говорит, очень важно именно про молитву, потому что я вот честно, глядя на себя, понимаю, что и хорошо, что не зовут, но не нужен людям такой крестный, как я.
Ну, я тоже.
Невнимательный и эгоистичный. Вот. Но что я могу делать? Вот действительно молиться за крестников. Один священник тоже очень хорошо сказал, что в какой-то момент родители перестают быть авторитетом.
Вот тут надо ловить,
тогда
да?
Нужен внешний авторитет, тогда включаются крестные. Но вот у меня крестники пока еще до этого подросткового возраста не дожили, но вот-вот подходит. Вообще, я сейчас вспомнил одну парадоксальную историю к вопросу, знаете, и про венчание, и про крестных, соглашаться, не соглашаться, почему зовут. У меня был друг, который был православным человеком, ну, не глубоко церковным, хотя очень, опять же, таким лояльным. Ну, вот он жил в невенчанном и незарегистрированном браке с своей возлюбленной.
Гражданским?
Ну, это даже нельзя назвать гражданским браком, я против этого выражения, потому что гражданский брак – это государственный зарегистрированный брак со штампом в паспорте. Он гражданский, он не церковный.
Хорошо.
А вот как бы сожительство – это сожительство.
Сожительство.
Да, вот, это вот да. Надо назвать вещи своими именами. Вот, он жил в сожительстве. И его друзья, для которых он оказался единственным хоть сколько-то православным человеком в окружении, позвали быть крестным. Почему там решили крестить ребенка? Ну, вот так уж сложилось. Мы очень разные бывают жизненные ситуации. И он пошел к священнику. Честно об этом сказать, что ну, вот у меня такая ситуация. Я вот живу с девушкой. Меня позвали крестным. Вроде как бы отказать, но я не то что не могу, но я, это мои хорошие друзья, там, я хочу их поддержать. И, скорее всего, они, может быть, и не поняли бы, если бы он отказал. В общем, со всех сторон все неудачно как-то складывается. И священник ему говорит, не, ну тут, конечно, без вариантов, тебе с твоими грехами крестным быть нельзя. Вариант только один. Вы венчаетесь. И тогда потом вот, или там, грубо говоря, ты идешь крестить ребенка, но с твердым обещанием там себе, Богу и мне, что вот вы там через, там, не знаю, месяц повенчаетесь. Ну, что так и получилось. Вот он пошел, да, покрестил, повенчался, и слава богу, семья, и слава богу, они слава вместе, богу, и дети. То есть там и там все хорошо вдруг стало, и здесь. Вот так и ситуация, когда как бы ситуация, где все, вот, все в проигрыше, Господь сделал ситуацию, что все в выигрыше.
Надо такие решения принимать, мне кажется, если есть духовник, вот с благословением.
Конечно.
С благословением, самостоятельно... А вот, кстати, он так и поступил, молодец, его что-то в сердце позвало в храм.
Кстати, есть история знакомая, когда семья, живущая в Грузии, захотела крестить ребенка. Ну, Грузия довольно церковленная православная страна, но семья была, там, они были в зарегистрированном браке, но не венчанном, и им отказали в крещении ребенка. Грузины не венчают.
А в Грузии якобы можно удаленно стать крестным. То есть до этого не надо приходить.
Это мы сейчас уже переходим в область домыслов. Давайте мы сделаем небольшую паузу в нашем журнале и скоро к нему вернемся.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера», моя дорогая коллега Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, завсегдатая нашего журнала, Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», и Тамара Захарова, директор по развитию радио «Вера». Мы продолжаем листать страницы нашего журнала. Наташа, с какой темой ты сегодня пришла?
А я так ее сейчас, знаете, подцеплю и выведу из предыдущей. Вот про что я говорю, когда замечательные семьи, не воцерковленные, да, с огромным уважением относятся к тому, что крестная вот зовет в храм. Просто дальше как бы люди живут в своей плоскости, а люди воцерковленные и как бы в это погруженные в тему живут совсем по-другому. И я вот сейчас про это погружение в тему. Конечно, мы все слушаем проповеди и получаем какое-то представление о нашей вере, в основном, наверное, из проповедей, да, прихожане, из чтения Евангелия, из чтения святых отцов. Но вот я сегодня хочу поговорить с вами о такой необходимости или не необходимости иметь богословское образование. Я сама его получила в неофитстве, не понимала, зачем, но был набор при семинарии на курсы, и я пошла. И 3 года ездила на другой конец Москвы, упертая через пробки. Вот. А сейчас вот о чем хочу рассказать, что в Свято-Тихоновском православном университете продолжается набор на и бакалавриат, и на магистратуру. Есть бюджетные места, есть возможность финансирования из специального фонда для людей, чтобы народ как-то вот шел в эту сферу, да, там есть и специалитеты, да, там есть профессии, которые можно получить, и при этом как бы получить вот это погружение в нашу веру, понимание нашей веры, да. Вот как вам кажется, насколько это необходимо, вот такое вот глубокое изучение?
От цели, от задач зависит, наверное. Мне кажется, что это интересное образование. Моя дочь в следующем году поступает, я ей пока такие варианты не предлагала. Но, честно, я изучала программу даже по СТГУ, и там есть очень интересные направления.
Но там языки.
Есть
там
языки, есть, да, и экономика, и юриспруденция, и есть искусство. То есть мне нравится то, что, по сути, экономика, юриспруденция – все то же, что и в других ведущих светских вузах, но здесь все-таки будет...
В преломлении.
Будет больше смыслов.
Да,
это,
будет,
кстати, смысл. Это, кстати, интересно. Вот наш коллега Арсений Федоров, выпускник по СТГУ, он, собственно, рассказывал, что вот он учился, его спрашивали, там, друзья, может быть, из нецерковной среды, а где ты потом будешь работать? Вот учишься в православном вузе, по-моему, он учился на, если не ошибаюсь, на религиоведении. Да. А тогда, уже тогда у руководства университета, насколько мы знаем, была такая позиция, что не обязательно, что вы будете богословами или вот такими учеными-религиоведами после этого вуза, если вы не захотите пойти в науку, но вы просто пойдете вообще в жизнь, и важно, чтобы вот во всех местах, там, условно говоря, на производстве, в экономике, в образовании, в сфере услуг, где угодно, в медиа, были люди православного мировоззрения. И вот, собственно, это и реализует ПСТГУ. Потому что коллеги рассказывают, что куда ни придешь, вот в любое место, где-то там нет-нет, да и встретишь
своего.
Вот, да, своего.
Тех, кто тоже,
вот, да. Просто человек с православным мировоззрением идет заниматься, ну, скажем так, совершенно обычной, в хорошем смысле слова, профессией светской. Но поскольку мировоззрение сформированное и обоснованное, то каких-то, не знаю, если угодно, спорных поступков этой профессии он не получает. Это просто, я об этом так обтекаемо говорю, но вообще это дискуссия очень близкая к тому, вот, к миру медиа, о котором мы говорим. Mm-hmm. Вот у Глафира не даст соврать, сколько существует журнал «Фома», столько существует дискуссия, а нужны ли, в принципе, именно отдельно православные СМИ, да, и, или идеальная картина, чтобы были просто большое количество обычных, в кавычках, обычных, там, светских СМИ, в которых бы работали православные люди и просто на своем бы месте делали меньше желтых репортажей, условно говоря. Ну, понятно, что и то нужно. Да. Это не выбор либо-либо, и каждому свое. Но вот это вторая составляющая про то, что, там, условно говоря, не нужно быть православным журналистом, нужно быть православным человеком в любой профессии. И это как раз вот про то образование, которое в том числе и ПСТГУ предлагает.
Ну вот у нас сейчас есть яркий пример. Я сегодня упоминала канал «Духовный дневник». Мы недавно взяли на должность редактора этого проекта нового сотрудника, молодая девушка. Она закончила катехизаторские курсы. Человек одновременно владеет очень хорошо медиа-инструментами, очень неплохо в этом уже разбирается в своем юном возрасте, но при этом у нее настолько серьезное вот это катехизаторское образование, что у нас впервые, там, не знаю, за многое время нет надобности у старших редакторов за ней перепроверять что-то, контролировать сверхмеры и так далее. То есть она довольно самостоятельна в этой своей работе.
Есть прекрасный пример, когда при поиске сотрудников в медиа православная в качестве требований к кандидатам было указано отличать кадила от паникадила. Если кто-то из слушателей вдруг не отличает, то напомню, что кадила – это то, чем кадит священник и держит в руке, а паникадила – это большая люстра под куполом храма, поэтому фраза, которая то и дело встречается в светских СМИ из серии, что священник шел по храму и размахивал паникадилом, если это вообразить, то это что-то из вселенной Марвел.
Да, но на самом деле, мне кажется, в жизни вот эта информация, мой ответ, да, вот это вот то, что мы получаем на богословских курсах, и потом как бы это прорастает в нас, и мы так воспринимаем мир, да, это очень важно, потому что даже с верующими людьми иногда встречаешься, вот у меня знакомая есть, и она мне начала что-то очень странное говорить про ангелов, там, демонов, и я спрашиваю, подожди, а ты откуда это взяла? Ну, в Библии, я говорю, секундочку, пожалуйста, скажи, какая книга Библии, где там конкретно. Я все время призываю обращаться к источникам, а есть какие-то, знаете, такие мифы и легенды внутри церкви, которые существуют. И, к сожалению, глубоко верующий человек, горящий, наполняется вот этой вот немножечко, да, как любая ересь, да, 1% отклонения от стрелки. Она этим наполняется, и уже меняется мировоззрение. Дальше начинаются вопросы, на которые она не находит ответа, и она отходит от церкви. Например, вы там всех называете отцами. Но это же отдельная тема, которая уже на апологетике везде давно проработана, как бы ответы на эти вопросы даны. Но ее это смущает, она в этом укореняется, и она уже...
От незнания.
От незнания, понимаете? И это как бы вот вселенное православие, когда человек внутри церкви, но незнание каких-то тонкостей, начинает постепенно вбивать клин, вот, который точит, да, эту стеночку, и она отклоняется от церкви. Поэтому, мне кажется, это очень важно даже для себя знать, ну, или там рассказать кому-то.
Ну, изучать хотя бы потихонечку.
Хотя бы изучать.
И хотя бы не утверждать что-то вообще, как бы, ну, зачем что-то утверждать, если ты не уверен, если ты этому не обучался, ты изучай, а потом уже дискутируй, правильно? Ну, так это любой темы касается.
Знаешь, как у меня мама говорила, это ОБС, одна бабка сказала, и потом как бы не выяснишь, не АБС, да, ОБС, и как бы вот важно действительно обращаться к первоисточникам и быть компетентным, мне кажется, в изучении своей веры, только наоборот, чтобы не было хорошо информированной о вере человек, который не исповедует это сердцем, это другая крайность.
Ну и вообще богословское образование, оно иногда по инерции воспринимается как что-то такое, ну, если угодно, очень маргинальное, узкоприменимое, что-то такое. Вот есть как большая жизнь, не знаю, большая наука и образование, есть какие-то там люди, которые занимаются богословием, но на самом деле трезвый взгляд на действительность показывает, что это уже давно не так. Богословие, теология, ваковская специальность. По ней защищаются диссертации, диссертации, причем не церковные, да. То есть не только признаваемые церковью, а признаваемые государством. То есть в этом смысле там вот степень, не знаю, кандидата философских наук и степень кандидата теологии – это с точки зрения государства одинаково ценные степени.
Даже и... шире.
Ну, я имею в виду, что вот есть же, вот, условно, кандидат богословия, например, да, это человек, защитившийся по специальности, которая именно признается только церковью. Да, в церковных структурах для, допустим, светского вуза это не является тем дипломом, который они признают. А вот теология, как не так давно ставшая ваковская специальность, это абсолютно полноценная научная дисциплина, и дай бог, чтобы было больше людей, которые туда идут, потому что если мы посмотрим на, там, не знаю, на вообще историю европейской науки, никого не удивляет, не знаю, в европейском мире сегодня, там, в Германии, где угодно, что есть факультеты теологии, что туда идут люди, изучают, защищают диссертации, пишут работы, становятся профессорами. Это нормально. В любом европейском вузе, старом, это, в принципе, главный и первый факультет теологический. Так было со средних веков, и это до сих пор так. Мы, прошедшие сквозь события 20 века нашего российского, от этого ушли. Сейчас мы в каком-то своем формате вот к этому приходим. Но если не ушли, в смысле, что у нас не было никогда вот такого же устройства университетов, как это было исторически в Европе, все равно мы приходим к нормальной практике, к тому, что теология – это полноценная научная специальность. И вот коллеги из ПСТГУ делают все, чтобы эта практика расширялась, и чтобы это было очень качественное образование, и поэтому это очень здорово.
Смотрите, спрашивают, а что вы там изучаете? Действительно, я когда только воцерковилась, мы поехали на Святую Землю как раз с студентами курсов при православном гуманитарном университете. И вот, значит, мне было интересно, они ходят с молитвословами на церковно-славянском. Они для меня немножко инопланетяне были такие, знаете, сильно погруженные туда. А что там изучают? Ветхий Завет. Ну, это надо знать, это история как бы человечества, надо. Новый Завет подробно изучают, надо, надо. Церковно-славянский, надо, надо. Литургика, как устроено богослужение. История церкви, история как бы и церкви апостольской от начала, история русской церкви, да. Вот предметы, которые на самом деле необходимо просто понимать, чтобы в церковной жизни как бы плавать и не делать ошибок. А вот по СТГУ к тому же, да, вот мы с Тамарой говорили про языки. Вот смотрите, тут языки арабский, коптский, но это как бы, да, уже дополнительное погружение, такая лингвистика, но мне кажется, это очень интересно. Это как раз наполнит и даст профессию, например, можно с этими языками работать. Вот, ну, я, в общем, вы поняли. Я за то, чтобы изучать свою веру.
Мне кажется, знаете, как вот говорят же, что православие – это религия для очень умных и сильных людей.
Да?
И у меня такие вузы ассоциируются именно, то есть надо быть сильным волевым человеком, и ты оттуда выйдешь 100% с серьезнейшим багажом знаний и представлением, широким представлением о том, как устроен мир. Но это моё субъективное.
Я согласна. Люди, как правило, которые отрицают веру, у нас там был знакомый, который считал нас немножечко верующих, ну, чуть-чуть недогоняющих, вы, говорит, наряду с алкоголиками, громанами, вот такие вот как бы. А когда начинаешь разбирать что-то, да, полное отсутствие информации, то есть какие-то стереотипы, и на базе этих стереотипов некое представление о церкви. Вот как бы лучше изучить, чтобы их не было.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии моя коллега, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, и завсегдатые журнала Глафира Базурина, директор интернет-проекта журнала «Фома», Тамара Захарова, директора по развитию «Радио Вера». Я себе позволю немножко пафос сбить при всех замечательных словах о высоком предназначении теологии и вообще богословских знаний.
Да-да.
У меня был опыт обучения на заочном в ПСТГУ, и я просто свидетельствую, насколько это важно людям, которые даже вот они интересуются, может быть, даже люди церковные, но все равно всегда не хватает каких-то знаний, которые нужно добирать. Я с иронией, с самой иронией вспоминаю, как мы сдавали литургику. Но надо понимать, что это заочное образование, которое всегда главный груз падает на тебя самого. Вот если ты не подготовился сам к экзамену, то ни один даже гениальный преподаватель за те три консультации, которые у тебя есть, тебя не подготовит. Но вот пришли мы сдавать литургику, и, знаете, вот у Лескова в «Соборянах» была такая сцена, как собралось духовенство и обсуждали символ веры. И все спорили, что это за странные слова в символе веры «жезаны», «распятого жезаны». А кто-то по Лескову полагал, что это позднейшая вставка, ага, которая ничего не значит. Кто-то говорил, что это какое-то исконное греческое слово и так далее. Вот мы примерно так же сдавали литургику, смотреть на эти билеты, видели там вопрос «стихиры на стиховне». Что такое на стиховне? Обсуждали мы все необразованные, и только несколько молодых людей, которые уже алтарники, которые уже были погружены в литургику, все это знали, нам объясняли. Поэтому вот пришли взрослые люди, которые, вот я на себе убедился, как важно заполнять лакуны в знаниях, и как для
Объясни
этого...
Объясни для тех, кто не понял.
Говорит, я без пафоса прокомментирую.
Без пафоса вообще. Снизил градус.
Я, честно говоря, так и не помню, как я сдавал литургику.
Ты сдал, вот, корочка есть?
Меня отчислили. Не за этот экзамен, но да. Но тут я должен...
Костя просто в другую сторону, кандидат философских наук.
Дело в том, что я просто уже был с двумя детьми, семьей и всякое такое, просто тяжеловато было совмещать все-таки работу с учебой, но меня отчислили по моей вине, то есть ни тени какой-то претензии к преподавателям или к институту не осталось. Это в целом моя как бы ответственность. Все преподаватели были к нам настроены, всем студентам, заочникам, чрезвычайно милостиво и терпеливо, за что им честь и хвала. Но я все-таки со своей темой тоже сегодня пришел, потому что хочется поговорить, сейчас снова пафос подниму, о великом.
О, свежо.
И прекрасном. О великом и прекрасном. Потому что сегодня, 15 августа, исполняется 80 лет Екатерине Сергеевне Васильевой. Выдающейся актрисе, которая сейчас, да, инокиня Василиса, ну, если я правильно называю вот сейчас ее монашеский статус, из того, что я читал, вот в какой-то момент, не так давно, действительно, Екатерина Сергеевна стала инокиней Василисы. Мы поздравляем, вот я думаю, что тут все присоединятся,
да,
от лица «Радио Веры», журнала «Фома», Екатерину Сергеевну дорогую. Когда я говорю, что Екатерина Сергеевна Васильева выдающаяся великая актриса, это не просто восхищение зрителя, это, ну, мнение коллег, профессионалов, людей, которые с ней работали. Человек, знаете, для меня, ну, известна биография Екатерины Сергеевны, как она открыла для себя мир веры, как это изменило ее жизнь, и вот сейчас это привело ее к, вот, к монашескому пути, это что-то совершенно невообразимо прекрасное. Она рассказывала в интервью, как приходилось отстаивать здание храма, где сейчас приход крепкий, известнейший, популярнейший в Москве, любимейший приход.
Антипа.
Да, Антипа, священномученика Пергамского, где много лет создал общину сын Екатерины Сергеевны Васильевой, отец Дмитрий Рощин, популярнейший, прекраснейший, талантливейший, ярчайший пастырь, приведший в церковь огромное количество людей. И я помню, было интервью с Екатериной Сергеевной в программе «Парсуна». Я тогда был редактором в этой программе, поэтому это интервью хорошо помню, когда она так очень трогательно и по-христиански, и по-человечески, и по-матерински признавалась в программе, что я вот когда слушаю, как отец Дмитрий говорит проповедь, я так стою в сторонке, ну, я сейчас своими словами пересказываю мысль, не цитирую, но мысль была примерно такая, что вот смотрю и думаю, ну, если вот мой сын священник, то, может быть, как-то и мне это зачтется вот там перед очами Господни, ну, в том смысле, что вот по смирению человек говорит, мне это так самой не за что, а вот все-таки сына, сын, который стал священником, как-то вот, как пел Высоцкий, мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Но вот эта встреча в программе «Парсуна» с Екатериной Сергеевной как-то в сердце до сих пор осталась. Хотя у меня всего, у меня лично, как у журналиста, всего было дважды с ней встреча. Одна была очень какая-то давнишняя беседа в рамках одного из проектов Фомы. И вот встреча на программе «Парсуна». Пришла Екатерина Сергеевна, красивейшая, в темных очках. И я помню, что режиссер программы так несколько смущаясь, говорит то ли мне, то ли кому-то из коллег что-то, ну, вообще как-то в кадре черные очки, ну, такие не совсем черные, такие затемненные. Угу. Как-то это, ну, наверное, с точки зрения картинки не очень желательно. Но понятно, что Екатерине Сергеевне Васильевой никто не мог вот осмелиться как-то что-то попросить или подсказать, потому что, во-первых, актриса, во-вторых, ну, человек такой, такого знания жизни точно знал, в чем прийти, как выглядеть в кадре. Тут вот просто домолчит всякая плоть, что называется. Вот, и мы слушаем, и это какое-то совершенно невообразимое интервью. Вот тут слово «духоносность», оно единственное, которое может это описать. Она началась с того, что я, говорит Екатерина Сергеевна, не верю ни одному своему слову. Вот я говорю о вере и понимаю, я сейчас тоже своими словами пересказываю, что это все не то, это все не выражает существа жизни в вере, жизни перед Богом. И она рассказывала историю, которая как-то потом для меня очень перекликалась уже с после этого интервью, появившейся информации о том, что она стала инокиней Василисой. Она говорила в этом интервью, что вот мне тут недавно был разговор с монахиней, матушкой-игуменей, если не ошибаюсь, и она вот меня спрашивает, как с вашей точки зрения, вот вы видите свой там день, свою жизнь. И Екатерина Сергеевна говорит, ну вот я это вижу так, что есть вот такая большая икона Спасителя, я вот перед ней стою на коленях и молюсь. Я помню, когда Владимир Романович Легойда, ведущий «Парсуны», в какой-то проброс какую-то предложил Екатерине Сергеевне реплику, что «А вот один кто-то из святых говорил, что у Бога одно желание – миловать и миловать». На что Екатерина Сергеевна так встрепенулась и сказала: «Так для этого нужно каяться и каяться». И потрясающая глубина в этих словах, и мы просто были, вот мы сидели как бы и обволакивались ее духом, ее словами. Она говорит, что я не верю ни одному своему слову, но каждое ее слово в самое сердце. И вот, ну, это вот она выдающийся человек, и она уже чувствует, что, и понятно, что интервью идет к финалу и кульминации. И она вот сидит и говорит, и в какой-то момент у нее возникает такая мысль, я сейчас не помню контекста, но вот мысль была такая, что ну что нас, вот как бы, что нам остается в жизни? И дальше она уже обращается не к ведущему, а куда-то вот туда, наверх. Что нам остается в жизни? Ну, только лишь бы помиловал. Вот, Господи, помилуй. Помилуй. Повторяет она медленно, и в этот момент снимает очки. Один раз за программу. Потому что она знает, когда и на каких словах нужно снять очки. И если в этом есть знание актерское, как себя подать в кадре, то это неотделимо от молитвы здесь и сейчас. И вот своими ясными глазами, уже без очков, она еще раз, третий раз повторяет в кадре: «Помилуй». И мы просто все стекаем, вот все в аппаратной, кто сидит, стекает по креслу вниз. А дальше должен быть финал в программе Просуна, а финал в программе Просуна построен так, что ведущий задает гостю такой заковыристый вопрос, где по принципу «казнить нельзя помиловать», где запятая поставленная меняет смысл фразы. Вот мы каждый раз эту фразу мучительно придумывали для каждого гостя, чтобы это было интересно. И вот в этой повисшей, звучащей, такой звенящей в студии тишине после вот этого... вот этих слов Екатерины Сергеевны, конечно, Владимир Романович делает, наверное, то единственное, что можно было в этой ситуации сделать. И он говорит: Екатерина Сергеевна, у меня тут есть еще для вас финальный вопрос, заготовленный, но я его задавать не буду. И я просто вам скажу большое спасибо. И это был финал. И это было что-то непередаваемое, такое значимое и цепляющее. И вот это такая очень яркая встреча с Екатериной Сергеевной была. И вскоре после этого где-то вот в СМИ появилась информация, что она стала инокиней Василисой. И мы еще раз поздравляем Екатерину Сергеевну и вообще уповаем на ее молитвы, поскольку она всему предпочла молитву. И вот это, пожалуй, последнее, что я вот хотел бы здесь сказать, что вот эта биография выдающегося деятеля культуры, который, по большому счету, ну, оставил активное участие в профессии ради веры, молитвы и каких-то иных вещей, не профессиональных, не связанных с областью напрямую, с областью вот, работы в искусстве. Вот для меня вся биография Екатерины Сергеевны – это такая большая иллюстрация и реализация евангельской притчи про человека, который нашел в поле жемчужину и вернулся, продал все имение. Вот ради одной этой жемчужины. Вот как Екатерина Сергеевна, видимо, взвесив на весах актерскую профессию, искусство и молитву, и жизнь с Богом, вот сделала свой выбор. И это помимо всех личных аспектов биографии Екатерины Сергеевны, для меня просто как для вот зрителя фильмов с ее участием, для читателя там каких-то про нее новостей и вещей, как просто вот человека, любящего и знающего ее как зритель, это вот такое свидетельство всей жизни о том, что Евангелие – это вот не книга про какие-то древние события. Евангелие – то, что воплощается здесь и сейчас, живет, прорастает вот среди нас. И этим примером можно просто вдохновляться и сказать Екатерине Сергеевне огромное спасибо и еще раз поздравить с юбилеем. Аминь.
Аминь. Просто, мне кажется, еще в тему нашего сегодняшнего разговора, когда смотришь фильмы какие-то последних лет, и там значится Екатерина Васильева, но это как знак, не знаю, духовной пробы для меня лично. То есть я с интересом буду смотреть и пытаться надо понять, что она хотела сказать этим. Потому что это тоже такое какое-то как освещенное. С отцом Дмитрием Рощиным говорили, по-моему, год назад или полтора, и он сказал, что да, она, конечно, куда-то очень высоко. Вот она для себя это выбрала, вот это вот жизнь в келье, да, где там удобство на этаже, и там ножки болят, там что-то, я боюсь быть неточной, но, говорит, она куда-то очень высоко.
Спасибо огромное за этот разговор. Это был наш еженедельный журнал. В студии были ведущие «Радио Вера» Наталья Лангамер, я Константин Мацан, завсегдатые нашего журнала Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «ФОМА», Тамара Захарова, директор по развитию «Радио Вера». Ровно через неделю в это же время в 6 вечера мы продолжим листать наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до новых встреч на волнах «Радио Вера». До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».